Вы слушаете «Радио Свобода». В студии Ольга Галицкая.
И Андрей Плахов.
А также наш сегодняшний гость Николай Николаевич Досталь. Здравствуйте.
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 Программа «Лицом к событию» посвящена, естественно, каждый раз новому событию. В данном случае это фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное», который в конце июля выходит в прокат. И, конечно же, это событие не только для кинорежиссера, но и для всех, кто любит кино, потому что эта картина получила главный приз «Золотого Георгия» на Московском международном кинофестивале. Мы вас поздравляем с этим, Николай Николаевич.
Спасибо.
А какие ощущения у вас?
Ну, в целом радостные, конечно, радостные. Ну, какие могут быть ощущения, когда вам преподносят приз, награду?
Было ли это неожиданной радостью?
Вы знаете, могу так сказать, что я допускал, что наша картина может получить какой-либо приз. Но вот что главный приз, это было в какой-то степени неожиданно. Мне казалось, что я не видел, к сожалению, моих фильмов, моих коллег, но мне казалось, что в целом в программе, мне казалось, что будет более какая-то яркая такая, ну, что ли, уже раскрученная, подкрученная картина какая-то очень такая...
Что... Вы имеете в виду российскую или зарубежную?
Нет, какую-либо, любую. Ну, да, я даже не знаю. Но мне казалось, что наша какая-то такая скромная работа, она так, не знаю, просто может украсить программу, но что главный приз, это была приятная неожиданность.
Ну, а если говорить о программе в целом, то сейчас вот после фестиваля многие продолжают еще до сих пор комментировать его итоги и пишут о том, что с одной стороны приятно, а с другой стороны несколько странно, что вот именно российские картины практически получили львиную долю всех призов фестиваля, начиная с вашего фильма, а также фильм «Чудо» Александра Прошкина и картина Карена Шахназарова «Палата номер 6». В общем, ни один российский фильм не остался незамеченным и ненагражденным, в то время как на долю всех зарубежных фильмов достался только один единственный приз мексиканской картине. Вас это удивило?
Ну, конечно, удивило, очень удивило. Я не понял, то ли наши фильмы так уж хороши, то ли уж зарубежные так уж плохи. Вот я не знаю, к сожалению, не видел.
Это вопрос к Андрею Плахову. Как?
Я бы как раз хотел услышать ваше мнение, потом уже сказать свое.
Но мне кажется, что конкурс был достаточно интересный. Понятно, что это в общем, в массе своей, не фильмы первого ряда, которые достаются Каннскому кинофестивалю и другим кинофестивалям, которые, ну, объективно крупнее и солиднее, серьезнее Московского кинофестиваля. Тем не менее, конкурс был интересный. Я вот его, как член жюри российской критики, отсмотрела весь.
И, кстати, это единственное жюри, которое дало приз не российскому фильму, а итальянской картине.
Итальянской картине, как велит Бог, да, и картине американской, специальное упоминание нашего жюри, это фильм «Пропавший без вести». Как мне показалось, я-то отношусь с такой заведомой симпатией к фильму Николая Досталя, потому что люблю этого кинорежиссера, вот вам прямо говорю об этом, и мне всегда интересно и очень радостно видеть ваши фильмы, но, как мне показалось, все-таки в этом фильме были какие-то некоторые недочеты по части драматургии, то есть эта картина не абсолютно совершенная, ну, совершенство вообще редко встречается, конечно же, но, во всяком случае, я, например, не подозревала, что эта картина очень мне симпатичная, все-таки получит главный приз. Для меня лично это было неожиданностью.
Ну, я скажу свое мнение даже не столько по поводу фильма, сколько по поводу всей ситуации. Я, конечно, субъективен, тем более, что возглавлял отборочную комиссию фестиваля, причастен к этому выбору. Мне не стыдно за ту программу, которую мы отобрали. Мне кажется, она достаточно интересная, в чем-то даже неожиданная, радикальная для Московского фестиваля. Но вот есть как бы ряд таких факторов, которые нужно учитывать. С одной стороны, российское кино в этом году, по-моему, на очень хорошем уровне было представлено, выдало очень хорошую продукцию. Мы знаем, что на Кинотавре была огромная российская программа, очень успешная, молодого кино преимущественно. И целых три фильма, вот мастеров уже, можно сказать, режиссеров среднего поколения, метров, которые тоже очень достойно представляли Россию в конкурсе. Второй фактор – это то, когда собирается международное жюри, причем даже не важно, что его в этом году возглавлял Павел Лунгин, потому что эта история была и тогда, когда возглавлял Алан Паркер, например, или Фред Скепси, знаменитые зарубежные режиссеры, даже в большей степени. В общем, когда они приезжают в Россию, им очень трудно сравнивать российское кино с зарубежным. Все-таки зарубежное кино им ближе, знакомо, и европейское, и азиатское уже теперь. Российское кино – это некое терра инкогнито, и невольно, инстинктивно, при всех прочих равных, подчеркиваю, поскольку уровень фильма был хорошим, российских, они отдают предпочтение именно им. Это как бы даже не только только жест дипломатической вежливости, а просто какой-то инстинкт, вот, который присущ жюри.
Вот «Петя по дороге в Царствие Небесное», еще раз скажу, что это фильм интересный, и посмотреть его обязательно нужно, он появится в прокате, пускай не в самом широком, но все-таки возможность увидеть эту картину есть. Потом со временем, попозже она появится и на телевидении, так ведь?
Да, российский канал купил эту картину, где-то осенью, наверное, покажут.
Но в кинотеатре всегда лучше смотреть настоящее,
ну, конечно,
кино, это уж обязательно так. Но сейчас вернемся еще тоже к церемонии награждения. Конечно, я думаю, что для президента Московского кинофестиваля Никиты Сергеевича Михалкова был очень важен момент, когда на сцену вышел Николай Достолин, он мог вас лично поздравить, приобнять и всячески тем показать, что между вами мир, дружба и практически любовь.
Но он это сделал на улице перед входом в Пушкинской после... После, да, из его объятий мне было вырваться непросто.
А хотелось?
Ну, не знаю, ну, по крайней мере, он уверял, что все это искренне. Я его спросил, ты картину-то видел? Да. На DVD? Нет, на большом экране. Ну, в общем, так сказать, лукавить вроде ему нет смысла. Ну, он поздравил, я поблагодарил.
Но вы не видите в этом какого-то, ну, как бы это точнее выразиться, некоего специального умысла, я имею в виду что? Что всем российским картинам дали призы, и в этом была какая-то воля Никиты Сергеевича Михалкова? Или все-таки нет?
Ну, это не мне судить, друзья мои. Я могу предполагать, знаете, как говорится, не пойман, не вор, поэтому кто знает, как там. Я не знаю степень участия Михалкова в работе жюри. И по-настоящему никогда никто и не узнает. По крайней мере, он об этом тоже не скажет, и это правильно сделает, что не скажет. Вот. Но уже то, что нас выбрали, даже, по-моему, даже Леня Верещагин на «Свободе» говорил, что вот, смотрите, Досталь Николай, он оппонент Михалкова, а его фильм...
Так в том-то и дело, какой знаете, хороший
год. А его фильм, так я после этого говорю Феде Попову, моему продюсеру, Федя, так благодаря этому мы, может быть, и приз получим.
Знаете, эта ситуация мне немножко напоминает ту, в которую я сам ввязан, потому что... Я тоже оппонент Никиты Сергеевича Михалкова и выступаю, в общем-то, не на его стороне в тех конфликтах, которые сегодня существуют. Но, тем не менее, я работаю в отборочной комиссии Московского фестиваля. Так мы договорились, то есть не то, что договорились, а как бы, ну, мы сочли возможным такое сотрудничество. Mm-hmm. И я абсолютно не имею задания защищать, как бы, Михалкова от каких-то там наветов, но в данном случае, по моим наблюдениям, по крайней мере, вот, в тот период, что я работаю, он никогда не вмешивался ни в формирование программы фестиваля, ни, насколько мне известно, в распределение призов. Конечно, мы действительно не можем знать абсолютно всего, всегда все со всеми связаны, существуют какие-то вещи, которые мы просто не узнаем, но как бы вот похоже, что все-таки это действительно было решение жюри, и я вот как раз вас хочу поздравить с тем, что действительно, по-моему, это было честное решение жюри. Ваша картина ему понравилась.
Спасибо. Я думаю, что он придерживается того же принципа, что и я: мухи отдельно, котлеты отдельно. Так что мое отношение к нему как к руководителю Союза и к его руководству, и к будущему Союза не изменилось, и к прошлому, и к настоящему, но это не имеет отношения к фильму и к фестивалю.
То есть вы не чувствуете себя в знак благодарности обязанным быть как-то более лояльным к
нему? Да вы что? Конечно, нет. Конечно, нет. Почему? Еще раз говорю, мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну что вы, это все разные
Давайте
вещи.
Давайте поговорим немножко о самой картине, а то мы ушли далеко в сторону.
Да.
Вот как раз о самой картине...
О самой котлете.
Да, но все-таки как раз вот в русле оценок этого фильма такая приближенная к председателю Союза кинематографистов газета, которая очень печется о его интересах, написала очень хвалебную рецензию на фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное», но по мне так лучше бы избежать таких похвал, потому что... Опять-таки, на мой взгляд, смысл фильма совершенно перевернут с ног на голову.
Я читал, это Ямпольская, по-моему,
да.
Я читал. Действительно, я могу одно сказать, что взгляд на прошлое у нее и у режиссера Досталя различный. Она там пишет об какой-то общности. Нет, различный взгляд. Но я не буду вдаваться уже в подробности.
Ну, давайте тогда о вашем взгляде. Вот когда вы затевали эту историю, этот фильм... Я знаю, что у вас большой проект, мы, надеюсь, о нем поговорим тоже сегодня, который тогда еще невозможно было начать, и вы взяли вот эту такую локальную камерную историю, потому что она была более доступна в производстве, но, конечно, это не основной мотив, а основное содержание этой истории. Вот чем она вас заинтересовала? То, что написал Михаил Кураев.
Ну, конечно, Петей, главным героем. Если вообще так проследить, это я уже теперь так оглядываюсь назад, вот смотрю, у меня была картина «Шура Просверняк», там Шура. Очень такой человек, ну, не, как сказать, который, ну, какой-то не в ряду всех, так сказать. Вот. А потом «Облако рай», «Коля», теперь «Петя». Вообще, я так понимаю, что меня интересуют люди какие-то с какой-то необычной, не только судьбой, а каким-то своим строением, что ли, внутренним.
Таким-то такие простодушные.
Самочувствием, своим мироощущением, да. Вот меня Петя заинтересовал, и поэтому эта повесть как-то была сразу, был написан сценарий по ней, и вот снят фильм.
Но это ведь реальный персонаж,
знаешь, абсолютно
такой
реальный.
Петя существовал.
Жил такой Петя Макаров, Кандалакши. И в то время там же жил Миша Кураев, которому было 12 лет. Когда он вырос, стал писателем, он вспомнил эту историю и записал ее на бумаге. Так родилась повесть. А по ней уже и сценарий.
Ну, эта повесть для вас, в общем, конечно, тоже совершенно не случайно попала в поле вашего зрения, потому что она связана с той темой, которую вы разрабатываете уже достаточно давно и последовательно, с темой лагерей, с темой сталинизма, и, ну, может быть, это так все слишком плакатно говорится, но тем не менее, вот именно какие-то человеческие аспекты этого страшного и трагического периода.
Ну, я вообще считаю, чтобы, так сказать, чтобы разглядеть надо наше будущее, надо очень пристально всматриваться в наше прошлое, не наступать на грабли, анализировать его, как-то осмысливать. Вот только тогда что-то у нас может быть. А у нас наша власть, и раньше, и теперь, она делает жизнь народа лучше в прошлом. А надо делать настоящим и будущим. По-моему, это ясно. А вот у нас все хотят приукрасить прошлое, чтобы оно стало почему-то получше. Зачем? Надо его осмыслить, понять, и тогда жить настоящим.
Ну, как раз вот в упомянутой статье, не могу от нее отделаться, произвела на меня очень сильное впечатление. Там сказано, что прошлое это вот сейчас все вот говорят, какое оно было черное и мрачное. А вот посмотрите фильм «Досталь». И снег там белый, и солнце яркое, и люди добрые, даже если это начальник лагеря.
Ну, конечно, снег белый, и люди были добрые, и, может быть, их было большинство. Но при чем здесь это? Здесь вообще Петя ведь не столько о той эпохе. О той эпохе я сказал о войне, штрафбат, о ГУЛАГе, завещание Ленина. Вот там было сказано. Сказано, как сказать, серьезно, насколько возможно, объективно, и там все это вот наше трагическое прошлое я пытался как-то осмыслить. А Петя – это другая история, это про него, он мог жить и в другое время, но так случилось, что он жил вот на рубеже эпох сталинизма, конец и, так сказать, новой эпохи. Только поэтому, как сказать, в общем, то время – это фон для Пети.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире программа «Лицом к событию», и на вопросы Андрея Плахова и Ольги Галицкой отвечает кинорежиссер Николай Досталь.
А вот почему вы все-таки предпочитаете обращаться к прошлому в своих фильмах, так или иначе, и ушли вот от современной темы, которую вы так удачно, в общем-то, в «Облаке рая» начали?
Да, вот не знаю. Опять же, может быть, от того, что мне все время кажется, что эти мифы, которые были сплошь и рядом, о том времени, они до сих пор существуют, не развеяны, и мне до сих пор кажется, что Сталин не похоронен. Вот как-то все продолжается, какая-то вот такая...
Невнятица.
Да, абсолютно, так сказать. А мне кажется, что мы не можем двигаться дальше, пока мы не разберемся в своем прошлом. Вот не знаю, поэтому у меня и сейчас этот проект существует, вот «Раскол», это 17 век. Потом есть великая книга о войне «Проклятый, забытый» Астафьева. Вот я думаю об этой книге. Вот там уж о войне сказано, просто уже вот все. Вот если экранизировать этот роман, можно сказать, что вот эта тема войны по-настоящему может быть закрыта. Никто лучше не написал и не напишет о войне. Ну, это я, так сказать, немножко отвлекся. Вот не знаю. Мне кажется, что вообще большое видится на расстоянии, наверное. А сегодняшнем мне надо... так сказать, может быть, писать, снимать спустя годы. Вот так я сейчас не могу. Особенно уж если говорить, если уж как-то делать о современной жизни, но только уж не о Москве, не о столице. Меня как-то притягивает больше провинции. Там люди искренне, честнее, как-то более открыты.
Вы приехали когда в провинцию, вот это самое, ну, в удаленную от Москвы очень местность. Вам приходилось ее как-то возвращать в прошлое? Или там все сохранилось, как оно
и
было?
Знаете, к счастью для нас и к несчастью для местных жителей, там все многое сохранилось с 40-х, 50-х годов. Люди также живут, и туалет на улице, и вода на улице. Это вот сейчас, в 2008-2009 году. Поэтому нам это было, для нас вроде бы, удача. Но мне было жалко тех людей, которые там... Но они нам помогали, они, тем не менее, помогали нам на съемках. Они люди там замечательные люди в Кандалакше и в поселке Зеленоборске.
Потому что в Москве ведь сейчас не найти место для съемок, если речь идет о каком-то ретро, пускай
конечно,
даже недавнем.
Конечно. там сохранилось.
Россия сохранилась, вообще, как она
есть. Москва-то не Россия, недаром, это уже банально звучит. Там Москва, Питер, это не Россия. Это какие-то мегаполисы, отдельные точки, уголки комфорта или гламура, как теперь говорят.
Ну, если говорить о гламуре, то позволю себе не согласиться. Это, опять-таки, Москва внутри Садового кольца или какие-то отдельные островки в этом городе. А если поезжать в спальные районы, московские окраины, да вообще стоит отъехать немножко от центра, и ты погружаешься уже совершенно в другой мир. И, кстати говоря, очень многие фильмы, которые сегодня делаются, преимущественно молодыми режиссерами, вот они были собраны на Кинотавре, там именно вот кто-то пошутил, что впечатление, что мы провели неделю в каком-то поселке городского типа или в каком-то спальном районе мегаполиса, не выезжая оттуда, потому что здесь ты переходил из фильма в фильм. И вот эти авторы исследуют именно эту реальность, которая, в общем-то, довольно такую страшная и жесткая.
Такую, да.
А вот как у вас впечатление, не знаю, смотрите вы эти фильмы и вообще представляете ли вот о том, как воспринимает мир вот это вот новое поколение наших кинематографистов?
Вы знаете, я из последних фильмов я смотрел только лишь такую, на мой взгляд, очень деструктивную картину «Все умрут, а я останусь». И в то же время мне понравилась картина молодого режиссера, это «Нирвана».
Игорь Волошин.
Да, совершенно верно. Вот два, можно сказать, два фильма молодых, что ли, и о сегодняшнем мне, вот если так сравнивать. Ну, а если чуть раньше, мне понравилась картина «Эйфория» Воропаева, но я не видел, к сожалению, последнюю картину. Вот так вот, я не все вот вижу, к сожалению.
Но уже даже по этим фильмам видно, что эти режиссеры уже вышли за пределы того же «Садового кольца» пресловутого и следуют какую-то другую реальность.
Да, наверное, пытаются. Да, ну, слава богу, да.
Возвращаясь к фильму «Петя по дороге в Царствие Небесное», я хочу вас спросить о том, как вам удалось подобрать таких актеров, чьи лица абсолютно не кажутся современными, а как будто они со старых фотографий. Вот мне это вот больше всего меня подкупило. Абсолютно те типажи.
Ну, Оля, ну это есть, так сказать, профессия
режиссёра. Это редко сегодня, редко.
Так сказать, в обязанности этой профессии входит подбор артистов. Мы старались найти те лица какие-то, которые можно легче, так сказать, так опустить, окунуть в то время. Или как-то там сделать из них, старались, подбирали. Но я вообще сторонюсь таких медийных лиц, хотя я их, они замечательные артисты, это мои друзья, я их люблю. Но вот как-то вот мне кажется, что если мой герой, если будет вот такой самый-самый известный артист, то очень трудно зрителю поверить в то, что он именно тот персонаж, которым я его вам показываю. Обязательно будет 20 тысяч ассоциаций с другими фильмами.
Ну, правда, вот Роман Мадянов, вы его снимаете из фильма в фильм, а он часто снимается в сериалах, но к нему это как-то не пристает, надо
Оля,
сказать.
Это исключение, подтверждающее правило. Он у меня уже снимался в 4 картинах и будет сейчас в новой картине. Вот Роман Мадянов, да, это действительно.
А еще есть артисты, которые входят в вашу какую-то постоянную труппу? Ну, все-таки вы делаете большие сериалы. Как правило, у таких режиссеров всегда есть какая-то группа артистов, переходящих из фильма в фильм.
Да я бы сказал, нет. Вот из таких известных, что ли, артистов нет. Но вот одного артиста я как-то вот нашел, для себя нашел. Это замечательный артист Малого театра Александр Коршунов. Вот он у меня снялся первый раз в «Завещании Ленина», и вот я его пригласил, он у меня сейчас снялся, и будет
очень
в новом проекте. Это
да.
Замечательный артист, он поздно открыт для кино.
И тоже
поздно.
Типаж, вот как будто он не сегодняшний.
Абсолютно.
Сейчас он очень хорошо сыграл в фильме «Голубка».
Вот, замечательный артист, я его там видел тоже, да, с Ингой Оболдиной. Вот он как-то поздно начал сниматься, но я думаю, что он, ну, должен наверстать, конечно, это от режиссеров зависит, от материала. Замечательный артист.
А вот вам приходилось, часто бывает, что молодые актеры, когда играют людей из прошлого, им сложно понять ту психологию. Вот, скажем, молодой совсем актер, дебютант, который играет Петю, объяснять ему, что это была за психология, что это за человек, что это было за время.
Ну, с Егором Павловым было мне достаточно просто, потому что он еще, так сказать, был только учился, он еще студентом был, поэтому он, как сказать, там было многое у него просто от Пети по своему нутру. Вот он такой же добрый, наивный, спокойный, деликатный, хочет всем помочь. Вот он такой, и мне было с ним легко в этом плане. Поэтому, и слава богу, он еще не научился так играть, не научился, не обрел каких-то штампиков или штампов. Поэтому тут вот проблем не было у меня с Егором, слава богу. Он как-то очень так хорошо работал, мы с ними хорошо работали с ним.
А что касается других актеров, вот я опять-таки, мне интересно, сама, ведь сейчас люди уже забывают о том, ну и слава богу, наверное, что забывают, о том, что это было за время, когда доносили друг на друга, когда люди жили под гнетом идеологии. Сейчас это надо как-то объяснять?
Ну, опять, если что касается Пети, то здесь мне как бы не очень так нужно было их погрузить. То есть, ну, по крайней мере, это вот когда я работаю над большим проектом, вот, допустим, «Завещание Ленина», «Шаламов», вот там я показывал артистам много хроники, какие-то старые фильмы смотрели, что-то такое, там нужно было. Здесь же, все-таки здесь такая история совсем другая, она более, она, ну,
легче,
а? Более локальная, более легкая, поэтому здесь я их не грузил эпохой, временем, понимаете? А если и грузил эпохой, временем, то это касалось костюмы, прически, каких-то, так сказать, там, ну, разговоров, вот так вот.
Но мне очень жалко, что там завязавшийся такой треугольник между рукавой женщиной и мужчинами, он был как-то брошен вами.
Вот я вам скажу, что это вот абсолютно точно подметили я, Михаил Николаевич Кураева говорил. Михаил Николаевич, ну что же мы с вами делаем? Мы такой, мы заманиваем зрителя, мы вешаем ружье, а оно не стреляет.
А Чехов не... велел, чтобы стреляло.
Вот, правильно, там же не только треугольник, там потом появляется четырехугольник, начальник строительства, там врач, врачиха, назовем ее так, Мадянов полковник и начальник строительства. Там такое интересное можно было, а мы... Это вот наш драматургический просчет. Наверное, мы уж так шли за Петей, что нам уже как бы все остальное было неважно. Хотя можно было сделать картину, может быть, на 10-15 минут длиннее, и, может быть, как-то немножко развить это. Но это вот наш драматургический просчет, я считаю. Сценарный.
Ну, Чехов, по-моему, как раз иронизировал над этим принципом, что каждое ружье стреляет. И то, что пишет госпожа Импольская, она как раз, по-моему, вашему фильму приписывает чеховской интонации. То есть
да?
Вы возвращаетесь к ним.
Да, там что-то такое, есть.
А еще я хотел поговорить с вами по поводу фильма «Облако рая», который мы уже упоминали. Это замечательная картина, которая стала очень важным событием кинематографа 90-х годов. Потом вы сделали ее продолжение. Этот проект уже как бы завершен, или все-таки вы думаете еще к нему вернуться один раз?
Еще раз? Третий
нет,
уже?
Нет. Третий нет. Пока нет. По крайней мере, когда я говорил с автором сценария, с Николаевым, он говорит, ну что ты, Коля, хочешь, чтобы сериал, что ли, уже был? Ну зачем же? А с другой стороны, когда мы кончили, и Лев Иванович Борисов там снимался, во втором. И он мне сказал, Коля, не затягивай, мне уже 70, не затягивай, если будешь снимать третью. Но пока не планируем, пока не знаю, может быть, вдруг что-то у Николаева родится, я готов всегда прочитать.
Мне кажется, все-таки интереснее какие-то новые истории. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Николай Достоль. Мы говорим о фильме «Петя по дороге в Царствие Небесное», и поговорим также о новой работе, в которую вступает этот кинорежиссер, получивший приз на 31-м Московском международном кинофестивале. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, слушаем выпуск новостей и возвращаемся в эту студию.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье, 3 часа ночи. И в понедельник в 11 утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов готов отвечать в суде за свои слова в отношении президента Чечни. В интервью «Радио Свобода» Олег Орлов также сказал, что «Мемориал» временно приостанавливает свою деятельность в республике. Президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. Выступая на митинге в субботу, Ющенко сказал, что не сомневается в своей победе. В Буйнакске в Дагестане убит боевик, пытавшийся совершить покушение на священнослужителя. Сам имам не пострадал, второму нападавшему удалось скрыться. Президент Ингушетии и Чечни по телефону обсудили ситуацию в двух республиках и борьбу с боевиками. По словам Рамзана Кадырова, Юнусбек Евкуров, проходящий лечение в Москве, идет на поправку. Жертвами взрыва в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере четверо иностранцев, десятки ранены. Предполагается, что из 8 погибших двое террористы-смертники. В Армении прошла панихида по погибшим в результате катастрофы Ту-154 в Иране. Самолет разбился в среду спустя несколько минут после взлета у города Казвин. Погибли все 168 пассажиров и членов экипажа. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. Он участвовал в освещении таких событий, как убийство президента Джона Кеннеди, война во Вьетнаме, полет человека на Луну. На северо-западе Пакистана правительственные силы нанесли воздушные удары по району Оракзай. где сосредоточено формирование боевиков. Военные заявили, что в результате ударов убиты 9 боевиков и разрушены 2 тренировочных лагеря. На юге Афганистана в результате серии взрывов погибли более 10 человек, среди них 5 детей.
В гостях у «Радио Свобода» кинорежиссер Николай Досталь, ведущая передачи я, Андрей Плахов, и Ольга Галицкая.
Еще раз здравствуйте, Николай Николаевич. Ну, давайте поговорим о новом вашем проекте, потому что «Петя по дороге в Царствие Небесное» – это уже законченная работа, она идет к зрителям, она появится в кинотеатрах, а вы заняты уже новым проектом. Что это будет?
Это работа для телевидения, 16 серий. Такой многосерийный телевизионный художественный фильм для канала «Россия». Рабочее название «Раскол», но, вероятно, так и останется это название. Это 17 век. Главные персонажи, главные герои – это царь Алексей Михайлович Тишайший, второй Романов, это патриарх Никон, протопоп Аввакум, боярня Морозова и другие исторические личности, которые вот жили вот... Это такой переломный момент истории нашего государства, когда Русь средневековая уходила в прошлое и нарождалась уже империя, Российская империя. Вот мы взяли, пожалуй, самый такой непрочитанный кусочек истории, потому что все, что было раньше, Иван Грозный, Борис Годунов, Смута и так далее, что было потом, Петр Первый и так далее, это более-менее зрители, ну, широкие массы знают. А вот этот отрезок, он самый такой у нас, по-моему, непрочитанный. Вот мы хотим, как бы, эту работу сделать, она будет нести какую-то просветительскую миссию, что ли. Ну, вообще, это художественный фильм.
Хотя как раз те фигуры, которые вы перечислили, все на слуху, и как бы даже легендарные, можно сказать, они запечатлены в литературе, в живописи и так далее. Но действительно, если говорить об истории, о реальной истории, что там произошло, боюсь, что большинство народа населения, так сказать, не очень хорошо представляет, что тогда было.
Даже картина Сурикова, помните?
«Боярня Морозова»?
Ну, она была красивая женщина. Там она какая-то старуха
такая,
старая
Баба-Яга.
Ну, конечно, совершенно верно. Она была красивая женщина. Она погибла в 42 года, еще будучи совсем не старой. Так что вот на самом деле все другое.
Ну, вообще, вот эта тема взаимоотношений, во-первых, раскол в церкви, очень сложная тема, вам не страшно за это браться?
Страшно, потому что до сих пор нет такого литургического общения между Русской Православной Церковью и церковью, и Старообрядческой Церковью. Вот. Но мы хотим быть, так сказать, максимально корректными, деликатными, объективными, чтобы не, как сказать, не перетягивать канат на ту или другую сторону. Хотим показать действительно, как тогда было, а все очень, так сказать, неоднозначно, и фигуры, мы не можем сказать, кто там был прав, не прав. Там правда была у каждого своя, и у патриарха Никона, и у царя, и у протопопа Аввакума. Поэтому, ну, будем стараться как-то соблюсти какой-то баланс.
А вот эти сами темы, взаимоотношения церкви и общества, народ и власть, они сейчас все чаще возникают, да, Андрей? Даже вот Павел Лунгин,
конечно,
он тоже об этом.
Только что был «Царь» Павла Лунгина показан на открытии Московского фестиваля. Не знаю, смотрели ли вы эту картину.
Смотрел.
Ну, очень интересно ваше мнение, кстати.
И Андрей Шпай там снял.
Андрей Шпай снял «Иван Грозный». Почему?
Неудачно.
Почему такое внимание сейчас к этой эпохе и вообще к этим эпохам?
Я не знаю. Мы вообще этот проект у нас был задуман давно, уже несколько лет назад. Что касается Ивана Грозного, то Павел Лунгин читал многосерийный вот этот сценарий «Иван Грозный», который потом снимал Ишпай, до того, как он еще
стал. То есть ему сначала предлагали, да?
Да, ему предлагали, да. Но он отказался, а потом он сделал выбор в пользу своего Ивана со своим артистом. Я не знаю, Андрей, не знаю, почему. Опять же, я ведь, как сказать, видите, как дятел все в одну точку бью, что я считаю, что пока мы с своим прошлым не разберемся, у нас будет все время в настоящем будем кувыркаться.
А что значит разберемся?
Ну, осмыслим правильно.
А что значит правильно? Вот сейчас классификация истории. Подождите, вот Николай Николаевич.
Да.
Так вот фальсификация.
Чтобы не было фальсификации-то.
Ну, а чтобы... как мы определим, что есть фальсификация?
Друзья мои, вот подождите. Вот сейчас мы говорим, ну, к примеру. Вот о Сталине, да? Столько документов есть, где рукой Сталина написано «расстрелять, расстрелять десятки, сотни».
Без суда.
Без суда. В 90-х годах были открыты архивы, а мы говорим, фигура неоднозначная. Ну чего ж тут неоднозначного-то? Когда за одну такую подпись людей, так сказать, приговаривают к высшей мере, или там, я не знаю, к большому сроку, а мы говорим неоднозначное. Вот я про это и говорю, что это фальсификация, это обман, это, так сказать, общество до сих пор вот не знает свою историю.
То есть вы ведете к тому, что все-таки все достаточно однозначно, существует какая-то правая сторона и неправая сторона в любой исторической ситуации.
Есть документы. Я уж не говорю, там, почитайте архипелаг ГУЛАГ. Но даже если не архипелаг ГУЛАГ, это все-таки, как сказать, есть же документы, открытые архивы были.
Но в таком случае, вот можно ли понять, как вы бы могли сформулировать вашу концепцию вот этой эпохи? Кто там был правая сторона? На чьей стороне была историческая
какой
правда?
Вы имеете в виду?
Вот ту, которую вы сейчас
17
берете,
век?
Да. Вот, и вот в отношениях власти и церкви, и внутри церкви, как это все выглядело.
Вот там...
Вот как раз это тот случай, где очень трудно, вот, наверное, сказать.
Совершенно верно. Вот там мы как раз в этом и разбираемся. Но я не хотел бы сейчас вот в этом, в нашей встрече об этом говорить. Давайте все-таки мы попробуем это сказать с экрана.
Художественным языком.
Художественным способом, да, я думаю, попробуем сказать. Да, это очень важно для того времени, это важно и для... сегодняшнего времени. Там вообще, там ведь тоже после смуты, как сказать, Россию, как бы сказать, поднимали, Россию поднимали, там даже есть такие вот в исторических хрониках читаем тогда, спасение России всегда было дело прибыльным. Вот такие там есть фразы в наших вот в нашем
актуальные,
сценарии.
Все да.
Актуальные, понимаете? Актуальные. Поэтому, ну, вот будем
стараться. Вот, например, фильм Павла Лунгина, который только что появился, вызвал абсолютно неоднозначные реакции и критику совершенно с разных позиций, разных сторон. Видимо, все-таки вот в этих сюжетах заложена какая-то такая двойственность, которая не позволяет нам...
Да, и полярное понимание.
Да.
Того, что там рассказано, хотя вроде бы рассказано достаточно незатейливо. Я хочу еще раз напомнить, что вы слушаете программу «Лицом к событию» в эфире «Радио Свобода», кинорежиссер Николай Досталь. Николай Николаевич, ну вот все-таки вот эта тема, которая всех нас, думаю, очень волнует, что такое искажение нашей истории и чему надо препятствовать? Да, вот говорит наш президент, президент России Дмитрий Медведев, говорит о том, что не надо искажать правду о войне. И под это дело уже издаются всякие там подуказы, которые как-то регламентируют, что есть правда, а что правда не является. Вот можно вообще каким-то указом обозначить, что есть историческая
правда? Мне кажется,
правда?
Что вот указом это сделать невозможно. Мне кажется, что это есть совесть, есть какая-то ответственность у каждого художника, писателя, режиссера, даже у историка тоже, который пишет. Мне кажется, что надо опираться на документы, которые еще есть, на архивы, на факты, и из них строить какие-то уже, так сказать, ну, описывать события, как они были, а не интерпретировать их в силу той или иной конъюнктуры.
Вот покойный генерал Вареников, который участвовал в проекте «Имя России», у которого, кстати, отец был репрессирован, так он говорил о том, что Сталин выиграл войну, что сталинизм был нужен.
Ну, видите, ну вот по документам можно судить так, что если, может быть, не Сталин, может быть, и войны не было. А если бы она была, то она бы не была, так сказать, так, с такими потерями, и до Москвы бы небес не дошел. Вот и такие есть изыскания, и такие есть исследования.
Ну, примерно то же самое говорят критики фильма «Иван Грозный», вот с той позиции, что не так уж плохо был Грозный, на самом деле, как показан в фильме. Попробовали бы вы руководить Россией вот в таких обстоятельствах, в которых она была окружена
внешними
врагами,
надо держать ее в ежовых рукавицах,
внутренней смутой и так далее. Конечно, да, он был не ангел, наверное, но все-таки власть, как говорится, как сказано в меморандуме, принятом недавно в Липецке рядом кинематографистов, последствия безвластия для России гораздо страшнее и более кровавы, чем последствия самой жестокой власти.
Ну, я такое мысль слышал, да.
Да, эта мысль, конечно, достойна обсуждения.
Да, достойна обсуждения. Но мне кажется, вот касается, и что касается фильма Павла Лунгина, у меня там претензии только к драматургии, вот к сценарию, потому что, мне кажется, по мастерству эта картина, наверное, лучшая Павла Лунгина по мастерству, по профессии. Я имею в виду костюмы, декорации, грим, оператор, монтаж. Вот все, что касается вот чисто профессии его, даже кастинг. Даже Домогаров как-то, так сказать, с него сошла какая-то такая телевизионная шелуха, которой он уже оброс в силу того, что так много. И замечательно сыграл роль. Замечательно. Но драматургически, мне кажется, там что-то Какой-то есть просчет. Нельзя два часа строить все на паранойи одного и на доброте другого.
На святости другого,
другого,
ну,
это черно-белое кино получается. Вот два часа паранойи и два часа доброты. Олег Янковский, он просто не умеет плохо играть. Конечно, он сыграл хорошо, но это так статично, так однообразно у него. И, я не знаю, это у него, конечно, были роли гораздо сильнее, лучше.
А вам не показалось, что есть некое, ну, не то что заигрывание, но, по крайней мере, такие реверансы в сторону православной церкви, как вот единственной альтернативы, с одной стороны, жестокой власти, с другой стороны, вот единственному духовному
что
началу, которое,
может
что больше ничего в России
власть
вообще никогда не было, нет и не будет?
Андрей, я больше скажу, мне это показалось и в «Острове», также в его фильме, и здесь, абсолютно. Он вот в этом плане Паша последовательный, по-моему.
Ваш герой Петя из фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное» простодушно, как это ему свойственно, старается все-таки держаться поближе к власти. Да, ведь там же об этом вы снимаете фильм.
Да. Да, это одна из таких, что ли, я бы сказал, она была в повести, мысль более четко выражена у Кураева, может быть, меньше в фильме, что власть по определению своему самоубийственна. Тяга к власти, жажда власти.
Любая власть.
Прислониться, любая власть. Прислониться к власти. И я бы сказал, даже в любой стране. Прислониться к ней, порулить. Барывает самоубийственно часто. И вот пример с Петей, вот он существует. Вот,
но вы же
вот
не за безвластие.
Нет, конечно. Нет, конечно. Я за то, чтобы люди, ну, наделяли властью достойных людей и контролировали ее.
То есть за цивилизованную
конечно,
власть.
Конечно. Они стремились ее подменить, ей помочь, прислониться, что-то получить от нее, тем самым ее развращая. Вот, да, за цивилизованную
власть. То есть чтобы
ушел
в прошлое вот этот принцип византийской личной преданности, который, да, собственно, и порождает все эти интриги, властолюбие,
да,
и так далее.
Да, 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 совершенно верно. Вот Андрей правильно говорит.
А вот, скажем, для кинорежиссера в наших российских условиях не выгодно ли прислониться к власти? Тогда он получает какие-то дивиденды от этого, тогда ему проще творить, ему проще выпускать свой фильм. Много чего хорошего происходит.
Ну, Оля, вот вы, как сказать, в вашем вопросе уже ответ. Ну, конечно, выгодно, но кто идет на это, а кто не идет. Я, например, сторонюсь этого, кто-то жаждет этого, ну уж кто как может, и кто как хочет. Я считаю, что надо иметь такую дистанцию от власти всегда. Уж тому, особенно кто занимается творчеством, будь то художник, писатель, режиссер, надо дистанцироваться от власти.
Но мы знаем, каким последствиям привело стремление как-то, ну, даже не то, что прислониться, а хоть каким-то образом вот учитывать интересы власти, заказы власти, даже таких художников, как Эйзенштейн, в общем, да, и там Довженко, да, и так далее, да, не говоря об Бондарчуке и более поздних, в общем, все крупные режиссеры советского периода, в общем-то, прошли через эти испытания, кто
конечно, как.
А вот сегодня, как вам кажется, сегодня для художника, для кинематографиста эта проблема все-таки серьезно стоит, или все же мы можем сказать, что, ну, более-менее достигли какого-то баланса, равновесия?
Ну, я думаю, что она встанет вот с появлением госзаказов. Я думаю, эта проблема встанет опять.
Кто ближе к власти,
конечно,
кто дальше.
Конечно, кто ближе, кто-то сказать лояльнее. Тому госзаказ, значит, не подведешь, снимешь так, как надо, нам хотелось бы. Да, наверное. Я думаю, что эта проблема встанет. И, к сожалению, конечно, всегда будут находиться такие люди, которые, вот, так сказать, тут же отдадут честь и будут снимать то, что от них требуется. К сожалению, такое всегда бывает.
В студии «Радио Свобода» кинорежиссер Николай Достоль. Вы слушаете программу «Лицом к событию». Ведущие Андрей Плахов
и Ольга Галицкая.
Николай Николаевич, ну вот, например, было бы интересно нам узнать ваше мнение по поводу Союза кинематографистов как раз в этом ракурсе, о котором мы говорим, взаимоотношений власти и творческих людей. Союз кинематографистов, он должен быть отдельно от власти, приближен к власти, слушать, что такое госзаказ и пожелания государства и государственных людей.
Повторюсь, уже я говорил это и на съезде там. В общем, я могу сказать одно, что я вот в чем мои разногласия с Михалковым главное. Я против вертикали власти в творческой организации. Я могу и хочу общаться по горизонтали с моими коллегами. Вертикаль власти хороша в армии. Может быть, даже в таком государстве, как Россия, может быть, мы обречены на это. Но зачем копировать государство и создавать вертикаль власти? Он сам назначает правление, сам выбирает. Вот это для меня самое неприемлемое. Вертикаль власти, которую Никита последовательно проводит, и за которую он держится. Все остальное, вот там собственность, дележка, собственность, кто-то кого-то украл, это сейчас второстепенно для меня лично, если вот говорить, так сказать, так, глобально, что ли. И второе, я бы хотел, конечно, чтобы наш союз был, упор делал не на творчество, а на профессиональные интересы. Но если говорить о творчестве, что общего между Михалковым и Германом, Дыховичным и Говорухиным, Суриковым и Абдрашитовым? Знаете, что общее? Что снимают на русском языке. Больше ничего. А вот если мы объявим наши интересы, борьба с видеопиратством, авторские права и прочее, прочее, вот тогда все названные фамилии объединятся, и тогда это будет союз самый такой... Профессиональные интересы, Оля, должны объединять творческих работников. И я за это, чтобы это было на первом месте, поддержка неработающих, медицинская страховка и так далее. А творчество такое интимное дело. Ну что ж мы так все время упираем на это? Творческий союз, как мантру мы ее, понимаете ли, поем.
А вот в свете присуждения призов жюри Московского международного кинофестиваля как раз и найдена эта новая общность фильмов, снятых на русском языке. И не замечает, что есть и другие фильмы, снятые на других языках, и фестиваль международный.
Ну это немножко о другом. Ну здесь это немножко другое. Я все-таки говорю не о фестивалях, а вот нашей организации «Союз
кинематографистов». Вашу мысль, я понимаю, да.
А если превратить союз в то, о чем вы говорите, не получится ли это просто союз пенсионеров и как бы собес, в котором вообще нет никакой творческой жизни? Для
и
этого,
не надо обсуждать вопросы.
Собственно, ему достаточно творческие... посадить какую-то девочку в одной комнате, которая будет там регистрировать нужды людей и распределять там какие-то блага, решаемость там секретариатом, предположим.
Андрей, но работающих-то кинематографистов же много. Я говорю, а работающие должны платить хорошие взносы, отчисления от договоров. Это должен быть богатый союз. Прямо, так сказать, если ты получаешь хороший гонорар, заплати 5% от гонорара. Почему? Вот эти деньги от рабочих кинематографистов, они могут как-то помогать пенсионерам.
Ну, это понятно, но это все равно типа профсоюза.
Ну, типа гильдии. Ну, почему? Типа во всем мире есть гильдии. Почему же у нас все еще такая старая структура? Секретариат, председатель, вице-председатель, еще политбюро не хватает в союзе. Почему? Почему не сделать, как во всем мире гильдии существует, союз гильдий? Об этом говорят многие кинематографисты, я в том числе, что я за союз гильдий.
Но гильдии существуют, и, в общем-то, ну, некоторые достаточно успешно.
Они существуют в очень немножко, как сказать, в столичном формате. Они вот существуют в Москве, а в других городах о них мало кто знает, и они какие-то пришибленные немножко, ну, если только, может быть, гильдия операторов наиболее такая сильная, а все остальные гильдии как-то они при союзе кучкуют. Они в союзе кучкуются, понимаете? Вот.
А разве не должен союз кинематографистов,
потому
скажем...
Потому что в виде, как союз есть, Оля, он уже умер, отмирает, он уже умер.
А вот не должен ли союз, чтобы ему продолжать все-таки жить, разобраться с такой, как мне кажется, насущной проблемой, как отсутствие российских фильмов в нашем кинопрокате? Практически отсутствие, потому что они реально не могут заработать денег, это объективно. Наше кино
мы
не зарабатывает.
О другом, я не знаю, если вот говорить о гильдиях, о союзе, как союз профессионалов, то, не знаю, они должны заниматься своими внутренними делами, обретая профессию, обретая какие-то корпоративные
как раз и есть
связи.
Да, решение профессиональных вопросов.
Ну, может быть, если это будет сильный союз, знаете, если будут с ним считаться, наверное, тогда возможно влияние и на какие-то другие структуры, в частности, на прокат. Но сейчас еще союз такой слабый.
Но вы же помните, что когда вот после Пятого съезда союз был сильным, это сейчас некоторые говорят, что это как раз то время, когда он ослабел. Мне кажется, он ослабел позже. После Пятого съезда он был очень влиятельным.
Да,
тогда
конечно,
снимались
конечно.
Фильмы с полки.
Да, да,
тогда,
да.
В общем-то, в какой-то степени диктовалась политика проката. Другой вопрос, что дальше пошел процесс разложения уже самого проката и кинопроизводства, да, в каком-то смысле. Но функции союза тогда были очень, очень даже очевидные. Общественные функции, профессиональные.
Ну, я думаю, что это возможно. Возможно, но только когда будет он, как теперь говорят, структурирован. Когда его перестроить надо, тогда это возможно. Кстати, вот еще в чем я оппонирую Михалкова в этом плане жестко. Он все время лукавит по поводу вот этого съезда, о котором Андрей сказал. Это абсолютно неправда. Когда я был на этом съезде, ничего подобного. Никто Бондарчука не втаптывал в грязь. Ничего подобного. Не избрали, да, но никто его не лишал ни звания, ни
почести, ни работы,
ничего.
Единственный человек, который сказал что-то о Бондарчуке, вообще произнес слово Бондарчук, это был Владимир Меньшов, который сказал, что фильм «Красные колоколы» — это не лучшая работа
вот
Федора Бондарчука. Бондарчука,
вот,
простите.
А Михалков,
да,
говорит, что его втоптали в грязь.
Федора Сергея, естественно.
Ну что это? Да, Сергеевич, сам Сергей Федорович, да. Это все вот тоже, так сказать, какие-то новые мифы. Знаете, вот новый миф о том съезде.
А вот, кстати, раз уже упомянули семью Бондарчуков, славную династию кинематографическую, Федор Сергеевич вступил в партию «Единая Россия». Кинематографист, в связи с этим хочу спросить, может ли быть членом какой-то партии, надо ли ему быть членом партии сегодня? Я понимаю, когда была компартия, и это было обязательно, иначе в кино не дадут сниматься.
Оля, ну это же ведь дело каждого. Ну что ж я могу сказать? Конечно, кто-то может. Я, например, не могу. Я могу только за себя ответить. Мне кажется, что в партии быть человек, который занимается творческим трудом, совсем не обязательно. Если уж идти в партию, так надо, значит, надо заниматься политикой, заниматься, как сказать, всерьез. А просто так давать свою фамилию какой-то партии. Я знаю, что сейчас там многие, по-моему, там режиссер Грымов, по-моему, в партии, там «Справедливая Россия», Бондарчук, «Единая Россия». Но это вот опять из области прислониться к власти, что-то получить от этого.
А ну, с другой стороны, на это всегда можно ответить. Ну а что ж художник, он должен быть вне политики, а почему он не может иметь активную гражданскую позицию? А я вот хочу помогать строить государство.
Ну и на здоровье, пусть помогает, Оля, пусть помогает. Я считаю, что художнику полезнее быть вне политики, быть свободным от политики, от партии. Мне кажется, так было всегда, это не, я тут Америку не открываю. По-моему, это полезнее для художника, любого.
То есть Шварценеггер и прочее не пример для подражания?
Ну для меня нет. Для кого-то пример, наверное, я не знаю. По крайней мере, у нас в стране как-то все иначе.
Вот в фильме «Петя по дороге в Царствие Небесное», вот мы уже говорили об этом, что даже такая, как мне кажется, предельно внятная история все равно получила какие-то очень различные толкования. Должен ли кинорежиссер объяснять свой месседж, говорить о том, что я хотел
сразу
сказать?
Сразу хочу сказать, вообще, режиссер, когда фильм сделан, должен молчать. Вот я с вами уже тут болтаю всякую всячину целый час. Должен молчать, не комментировать, не транслировать. Фильм должен сам говорить что-то зрителю. Или не говорить, членораздельно, или коряво. Ну, а что ж тут комментировать, подсказывать? Я вообще считаю, что-то сказать, кино, оно ведь вообще изменить мир не может.
Не может?
Конечно. Но оно может изменить отношение человека к миру. Вот это важно. Вот отношение человека к жизни, к окружающим может, а сам мир нет.
И даже отношение людей между собой иногда.
Конечно, конечно. Так же, как говорят, красота спасет мир. Да не спасет красота мир. Красота может помочь человеку как-то изменить свое отношение к окружающим людям, к миру. Вот это да.
Ну, как мне кажется, что есть, например, книги, которые способны многое изменить. Не знаю, может быть, это не всегда удается фильмам, а книги такие точно есть.
Ты имеешь в виду книгу «Капитал»?
Хотя бы даже ее. Но я имею в виду книгу, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ». Например, когда я ее прочла...
Вот, так они изменили не мир, они изменили ваше отношение к миру. Это две большие разницы. А мир изменить она не может. Ваше отношение.
Вслед за этим меняется что-то в мире.
Ваше отношение к миру. И вы будете отношение к людям. К тому времени, к истории, к эпохе той. Да, это конечно.
Ну хорошо, тогда поставим вопрос так. А вот ваш фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное» может изменить отношение людей к миру?
А я вообще считаю, что такие люди, как Петя, Коля, Шура, там Шура Просверняк, они делают нас добрее, искреннее, внимательнее, сострадательнее, если так можно сказать.
То есть нужен такой герой?
Их надо в Красную книгу записывать.
И показывать.
И показывать таких героев. Вообще у нас на Руси всегда любили блаженных, каких-то юродивых. И это правильно. Это правильно. Они, эти идиоты, они мудрецы.
Поэтому даже если ваш фильм по-разному воспринимают, предположим, Елена Импольская или вот мы с Ольгой Галицкой, да, то это не страшно. Главное, что фильм действует каким-то образом.
Главное, что людей... всем нам этот фильм интересен.
Заставляет людей как-то менять свои отношения или формулировать свои отношения к истории, к нашему прошлому, настоящему и будущему.
Я этому очень...
Николай Николаевич, ну и, наверное, последний вопрос. А что бы вы пожелали зрителям, которых ждет вот это событие, выход на экраны фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное»? Что бы вы им пожелали, и какой зритель был бы для вас, ну, если не идеальным, то самым желанным?
Зоркий и внимательный. Вот такой зритель. Зоркий, внимательный и такой спокойный, который может вникнуть, рассмотреть, улыбнуться. Может быть, где-то на капле где-нибудь там, и какая-нибудь там слеза, может быть, будет на самом донышке улыбки, я не знаю. Вот такой зритель, конечно, желанный для меня. Желанный для меня.
А вот сегодня, когда все-таки кино переживает такое нашествие технологий самых разных, когда оно становится очень зрелищным, как совместить вот этот, вот эту добротную школу советскую, да, ну, хорошую киношколу, которую вы прошли, и современные веяния кинематографа? Вот вы ставите перед собой такую задачу?
Вы знаете, ой, школа часто мешает, опыт часто мешает. Опыт мешает. Опыт иногда тянет куда-то к каким-то стереотипам, штампам. Поэтому надо смотреть современное кино, надо его впитывать. И, кстати, единственное кино, которое я видел на фестивале, оно было очень необычное и такое. Я посмотрел картину «Последний разговор», снятый одним дублем. Там написано было, я почему пошел, 25 камер одним дублем. Ну, 25 камер я не насчитал,
да,
там
от 7-8. Фильм.
Голландский фильм. Замечательный фильм. Вот он двигает вперед язык кино. Так же, как на прошлом фестивале, мне было очень понравился фильм «Один кадр» он назывался, датский. Там снятый одним кадром. И снято интересно.
Да.
Не просто как у Сокурова из зала в зал, из зала в зал. А там драматургия отношений, там камера и в квартире, и в дом. Вот такие фильмы, они двигают язык кино.
А Ларса фон Триера вы не видели?
К сожалению, Антихрист? Не видел.
Это очень жаль, потому что очень многие режиссеры, вот скажем, ну, нашего с вами поколения, будем так говорить, как-то очень агрессивно отнеслись, да, к этому фильму, считая его как раз очень вредным и агрессивным, и вообще как бы таким, который следует просто запретить. Я слышал такие мнения, и вот в этом, в этой связи вообще хочу спросить, как вы относитесь к, вот, к радикальному кино, вот, к поискам такого языка, который, ну, создает шоковый эффект и заставляет зрителя, в общем-то, испытывать очень сильные какие-то чувства, иногда на грани фола.
Ну, я считаю, если шок самоцель, то это, может быть, не столь интересно, а если этот шок сделан для того, чтобы нас немножко разбудить, покорежить чуть-чуть и как-нибудь, так сказать, встряхнуть, я имею в виду зрителя, то я это приветствую только. Конечно, конечно.
Сегодня у нас в гостях был кинорежиссер Николай Досталь, который не ставит своей целью шокировать зрителя, а хочет достучаться до сердца и до ума в том числе. Посмотрите фильм «Петь по дороге Царствие небесное». Это призер Московского международного кинофестиваля. Спасибо вам за эту встречу. Напомню, что программу вели Андрей Плахов
и Ольга Галицкая.
Всем счастливо.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».